Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Откуда появилось зло? Почему благой Бог не может уничтожить зло? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня, для меня, наверное, один из главных специалистов по такому вопросу, руководитель Центра апологетических исследований города Санкт-Петербург Павел Столяров. Павел, здравствуйте.
Добрый день, рад вас приветствовать.
Да, вот сегодня такая непростая тема у нас, и сегодня мы попробуем разобраться в этой непростой, сложной теме. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем поговорить о том, почему благой Бог допускает зло, или почему, если Бог благой, зло есть в мире. По-разному вы, соответственно, формулируете эту тему в комментариях, но, наверное, это один из самых популярных вопросов, которые мы получаем во время наших эфиров, после эфиров, которые вы задаете в комментариях. Поэтому сегодня мы попробуем с этим разобраться. Давайте тоже присоединяйтесь к нам и пишите свои варианты в комментариях. Как вы думаете, почему благой Бог допускает, не может уничтожить зло? Как вы думаете, можно ли победить зло? Вот давайте попробуем с этим разобраться. И начну я с небольшой цитаты древнегреческого философа Сенеки, который считал, что каждый грешный поступок болью возвращается к нам. Именно так мы познаем, что такое добро, а что зло, считал Сенека. Вот попробуем разобраться, насколько прав Сенека и насколько вообще мы можем сегодня вот очень ясно, понятно и можем ли мы ответить на вопрос добра и зла, который беспокоил философов на протяжении всей истории человечества, от античной философии до новой философии. Сегодня не меньше этих вопросов поднимают философы в своих трудах, в своих выступлениях. Сегодня там, часто философы становятся медийными личностями. Например, там Александр Сикацкий, такая достаточно медийная личность, которая поднимает такие сложные вопросы. И напоминаю, что у меня в гостях руководитель Центра апологетических исследований города Санкт-Петербург Павел Столяров. Павел, вот вы уже много лет занимаетесь христианской апологетикой. Почему вы решили ей заняться? Что вас к этому подтолкнуло?
Честно говоря, я порой частенько задумываюсь сам над этим вопросом. Вот, но я думаю, что, наверное, самый простой ответ – это призвание, потому что, ну, вот так получилось, что я не могу не заниматься христианской апологетикой. И эти вопросы действительно как верующего, как человека меня настолько сильно интересуют. Знаете, как в одном старом фильме говорил, спать не могу, как вот интересует. Вот, то есть, наверное, это вопрос призвания в первую очередь. И во вторую очередь, наверное, я вижу, что действительно в этой области я могу помогать людям, которые задают эти сложные вопросы, во-первых, разбираясь сам, то есть мне для самого себя это важно и интересно, ну и я вижу, что те аргументы, которые я нахожу, ту помощь, которую я оказываю, она действительно оказывается действенной для верующих людей, и даже для неверующих, наверное, это вот такое, если говорить кратко, почему я этим занимаюсь, но вот не знаю, точных вот таких критериев не могу сказать, но я чувствую внутри себя, что должен этим заниматься.
Но ответ призвания, это, мне кажется, самый лаконичный. И это большое счастье.
Наверное, да.
Большое счастье, когда мы находим призвание.
Только вот, знаете, с самого начала трудно было это понять. Вот. То есть, знаете, когда молодые люди спрашивают, так, а почему ты этим занимаешься? Вот, наверное, они хотят услышать аргументов, и когда слышат ответ о призвании, они говорят, а как его понять? Угу. Вот поэтому приходится и добавлять аргументы.
Я к 40 годам только понял свое призвание.
Вот-вот-вот.
Вот, и стал, занимаясь уже непосредственно культурной апологетикой и, собственно, культурной миссией.
Вот-вот-вот.
Это не так просто, наверное, да. Но все-таки в чем цель христианской апологетики? Тем более, что апологетика, она достаточно очень разветвленная такая отрасль, да. Есть и культы, соответственно, есть и там, христианские, нехристианские культы, есть общая апологетика, научная апологетика, культурная апологетика, огромное количество.
Да-да-да.
В чем миссия, скажем так.
Ну, опять, здесь у нас на эту тему есть целая серия лекций. Да, я не думаю, что нам будет интересно слушать именно как лекции. Позвольте мне ответить, может быть, кратко, поэтому не точно. Вот. То есть, когда мы говорим о, допустим, богословии, о категории, которые более-менее понятны людям, то богословие, наверное, отвечает на вопрос, во что мы верим. А вот апологетика отвечает на вопрос, почему мы в это верим, или почему мы верим в то, что мы верим. Вот. И христианская апологетика, если кратко говорить, наверное, это разумная защита христианской веры. Вот. То есть мы обращаемся к аргументам, то есть мы обращаемся именно к разуму. Конечно, есть апологетика, которая касается личной веры каждого человека, и когда человек спрашивает, почему ты веришь в то, во что ты веришь, наверное, не всегда он представляет какие-то логичные или логические аргументы. Часто люди обращаются к какому-то внутреннему свидетельству. Так вот, наверное, вот этими вопросами внутреннего свидетельства апологетика не занимается, она просто к ним обращается и знает, конечно, о внутреннем свидетельстве, а в первую очередь обращается к внешним свидетельствам достоверности или истинности христианства.
Да, наверное, вот у нас так. Да, спасибо. Вот у нас тут уже комментарии пошли, видимо, как раз от людей, которые задаются этим вопросом, значит, один из вариантов – дихотомия добра и зла, зло непобедимо, арифметика. Мы об этом поговорим обязательно, безусловно. Ну, а Антон просто пошел по простому, самому наименее, ну, скажем, наименее сложному, вернее, так вот попробую выразиться. Бога нет, пишет, вот и все. Ну, как бы аргументы. Знаете, заявлять-то мы... Я могу сослаться так же, могу сослаться на псалом Давида. Да.
И не на один, да? Сказал безумец сердце свое.
Да. Вот, пожалуйста. Да. Ну, аргументы. Давайте попробуем с вами все-таки подбирать аргументы сегодня. Как раз вот такие, да? Ну, вот Ольга как раз отвечает, Бог есть. Все. Ну, какой вопрос, такой ответ. Какой комментарий, такой в ответ комментарий.
Да, дискуссия состоялась.
Состоялась, да? Но мы на этом эфир не заканчиваем, дорогие друзья.
Надеюсь, да.
Вот, какие вопросы чаще всего задают люди, когда они сталкиваются с христианством? Что их больше всего беспокоит, на ваш взгляд, вот по вашему опыту общения, да?
Ну, не могу сказать, что у меня прям такой большой-большой. Я буду опираться, наверное, и на литературу, которую читаю в отношении апологетики, которая описывает эти вопросы. И могу сказать, что вопросы самые разнообразные, начиная от каких-то глубоко философских, религиозных, бытийных вопросов, да, заканчивая совершенно практическими вопросами и семейными, и жизненными. Например, как мне с этим жить? Да, что мне с этим делать, с этой верой, которую вот мне проповедуют или которую я открыл в себе и так далее. То есть, на самом деле, христианского апологета нужно быть таким широким многостаночником, да, если можно так сказать. То есть действительно готовиться к целому спектру вопросов, но, как ни странно, собственно, сам перечень этих вопросов, он исчисляемый, то есть он оканчивается какими-то натуральными числами, то есть мы здесь не уходим в бесконечность. Меняются лишь формы этих вопросов, поэтому все-таки к апологетическим вопросам можно подготовиться. Это все-таки понятные для нас темы, и, соответственно, мы стараемся вот охватить то, что мы можем объять, да, нашим исследованием. В первую очередь мы занимаемся, конечно, новыми религиозными движениями, но и вопросами общей апологетики вот не так давно стали заниматься, просто потому что среди определенной развитием ситуации, значит, у нас вопрос с культами стал как бы на второй план, а на первый план вышли вопросы, касаемые, почему христиане верят в то, во что они верят, или в частности, например, существует ли Бог. То есть вот мы как бы немножко переквалифицируемся с одних вопросов на другие.
А вот интересно, Центр политических исследований, буквально там, может, коротко, как он возник и почему именно вот эту отрасль апологетики стал развивать Центр политических исследований?
Ну, он возник, наверное, в большей степени как реакция на события, и даже не столько даже на реакцию, а попытка предвосхитить возникающие проблемы, которые намечались и уже очень серьезно возникали в начале 90-х годов, и целый ряд служений, как зарубежных, так и российских церквей, обратили внимание, что церкви, в принципе, не готовы к тому наплыву новых учений. Тогда непонятно было, что это за учения, там, хорошие, плохие, христианские, псевдохристианские, культы, секты, вообще, что с этим делать. Вот, то есть, необходима была какая-то просто реакция. То есть, ну вот, что это такое? И первоначально мы существовали именно как такой общий информационный источник, когда переводили какие-то простые материалы, которые существовали на английском языке, и таким образом обращались к своей аудитории. А потом увидели, что все-таки иностранная полемика, она важна, но важна также еще и важно понимать еще и российскую специфику или, например, русскоязычную специфику, потому что действительно русский язык позволял общаться не только внутри, собственно, самой страны, но и через интернет к широкой аудитории. И вот необходимо было заниматься уже и собственными исследованиями, какими-то поисками новых ответов. Вот как реакция на те события, которые происходили в отношении церкви, возник наш центр. Вот до сих пор, вот, слава богу, существует, конечно, не в том виде, как он начинался, в очень усеченном, в очень урезанном виде. Остались только самые какие-то отчаянные, кто занимается этими всеми делами. Вот. Но...
Мне кажется, в апологетике без любви к этому вообще, в принципе, это не то дело, на котором зарабатываются деньги.
Да. Я бы даже так сказал, что если бы не моя дорогая семья, я бы, наверное, вряд ли стал бы заниматься апологетикой, потому что, ну, формально в светском образовании учился для другого, и в общем-то, и мне казалось, что я буду преуспевать в другом. Вот, но вот... Господь развернул другую сторону. И вообще в апологетике без многих вещей нельзя обойтись, например, без чувства юмора. Да? У нас, когда очень серьезные люди приходят и говорят, давайте мы вам поможем с исследованием, я говорю, конечно, я буду только рад, у нас замечательная библиотека, буквально нечитанная, то есть там столько много всего, что нужно делать. Вот. И если я вижу, что человек как-то вот сильно очень напрягается и... Ну, действительно, много и долго, серьезно, ереси читать серьезным лицом, вот, как-то тяжело, чисто эмоционально, вот.
Иногда невозможно, да.
Да, нужно как-то уметь абстрагироваться, отвлекаться от всего этого дела.
Да, друзья, спасибо, что вы пишете, что вы поддерживаете нас. Конечно же, поддержка, будь то апологетический центр или радиопроект, это невероятно важно. Поэтому что вы можете сделать для того, чтобы поддержать проект программы «Б», который ориентируется на ваши вопросы, на ваши комментарии, на ваши нужды, на ваши вопросы? Ставьте лайк, делайте репост и комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в соцсетях. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Все очень просто. В описании к этому эфиру вы можете найти ссылочку. Проходите по ссылочке, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования. Любая сумма – 100 рублей, 1000 новых просмотров, 1000 потенциально новых подписчиков, слушателей и... участников наших дискуссий. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к эфиру. Сегодня мы говорим про вопрос, почему благой Бог допускает зло в этом мире. И в дискуссию вступает не кто-нибудь, а Блез Паскаль, который считал, человека иногда больше исправляет вид зла, чем пример добра. И вообще надо приучиться извлекать пользу из зла, потому что оно так обыкновенно тогда, как добро так редко. Ну, вот мне кажется, про юмор, про который мы говорили, Блез Паскаль знал вообще все фактически, поэтому мне кажется, это тоже он очень важные вещи сформулировал. И вот непосредственно, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, почему благой Бог допускает и не уничтожает, например, зло, да, допускает зло в этом мире. И как вы думаете, можно ли победить зло? У меня в гостях Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований, город Санкт-Петербург. Человек, в общем-то, давно беспокоил вопрос о существовании зла. Разные богословы, теологи, философы им занимались и занимаются. Но все-таки откуда появилось зло? Что такое зло? Почему оно существует?
Ну да, давайте попробуем в 5 минут ответить на все эти вопросы, что до нас не смогли ответить лучшие мыслители мира. Я вряд ли что-нибудь новое вам открою, кроме того, что что-то процитирую из старого. Ну, во-первых, конечно, когда мы обращаемся к проблеме вопроса зла, то мы понимаем, что здесь очень необходимо определение, то есть что такое зло, потому что не все достаточно однозначно воспринимают его существование. Например, с точки зрения атеизма зло не объективно, то есть зло – это просто какие-то наши сентенции, наши эмоции в отношении, наши переживания в отношении тех страданий, которые мы испытываем. То есть зло не является некой абсолютной категорией. С другой стороны, стоит вопрос, что такое зло и страдание, насколько они совместимы вместе, всегда ли страдание является злом, или всегда ли зло приводит к страданию, и так далее. И вообще проблему существования зла делят даже на 5 разных подпроблем, или 5 взглядов, 5 сторон, с которых ее рассматривают. Во-первых, это, собственно, религиозная проблема, и религиозная проблема говорит о том, что существование зла может разрушить идею существования Бога, то есть может разрушить мою веру в Бога, существование зла. Богословская проблема возникает именно в том вопросе, когда человек спрашивает, почему существует зло, если есть Бог. Да? То есть как могут совмещаться эти две категории, две сущности, если зло есть сущность, да, или зло, по крайней мере, какая-то существующая реальность. Да? То есть как реальность зла и сущность Бога могут находиться в одном и том же мире. Нравственная проблема, да, то есть почему всесильный Бог позволяет людям грешить, почему он так смотрит, да, на то, как мы в прямом смысле издеваемся, убиваем друг друга, почему мы страдаем. Природная проблема зла, почему существуют природные катастрофы, и в них гибнут невинные люди, да? Почему страдают невинные животные и так далее. И последний вопрос – это так называемая эвиденциальная проблема зла, то есть не просто почему зло существует, а почему его так много. И, собственно, каждая из этих проблем, она является отдельным вопросом внутри ответа на проблему существования зла. И, конечно, почему возникают такие деления, или почему, например, исследователи прибегают к такого рода делениям, потому что, когда мы начинаем рассуждать о проблеме зла, то эта проблема настолько большая, что охватить ее каким-то последовательным аргументом очень сложно. Поэтому достаточно научный способ, когда мы разделяем проблему на части, разделяем вопрос на части для того, чтобы лучше ответить на каждую из них. И, например, если мы говорим вообще в принципе о подходах, которые мы используем, то здесь нужно сказать, что проблема зла как таковая, как это было бы удивительно услышать, может быть, для многих, но на самом деле проблема зла и проблема существования Бога одновременно в одном и том же мире, на самом деле это, я бы сказал, внутренне-христианская проблема. Давайте посмотрим. Ну, допустим, если мы обращаемся к атеизму, да, то есть у атеиста абсолютного зла не существует. Ну, кстати, вот в полемике с атеизмом мне очень печально, например, даже слышать такие утверждения, когда атеист говорит, вот Бога нет, но зло существует. Я говорю, задумайся, в каком мире ты живешь. Да? Ты живешь в мире, который наполнен только злом, и в нем не существует никакого решения, то есть нет ни Бога, ни Спасителя, никакой даже благой идеи. То есть проблема зла в контексте атеизма, она решается просто игнорированием. Например, если мы обратимся к восточным учениям, то там добро и зло это является только категориями вот этого мира иллюзий, материального мира, в котором временно пребывает душа. И абсолютного тоже значения добра и зла не существует. Если обратиться, допустим, к известным текстам, в частности, Бхагавад-гиты, там 16-18 главы, там как раз говорится, что высшее благо – это отрешенность от всего, не только от поступков, да, но и от всего, и от добра и от зла, потому что человек только таким образом, только полным отрешением достигает каких-то высших ступеней своего жития с Брахманом и так далее. Если мы обратимся к политеистическим религиям, то там вообще, или там к оккультизму, да, то там добро и зло вообще очень утилитарно. Там что победило, то и есть добро. Да? То есть просто нужно оказаться вовремя на стороне победителя. Да? То есть как это? Если добро всегда побеждает, да, то то, что побеждает, это и есть добро. Вот просто нужно как бы перекатиться в нужную сторону. Вот. Что у нас остается? Если мы говорим, например, с точки зрения исламской теологии, то, как говорят богословы ислама, для того, чтобы избежать дуализма какого-либо во взгляде на Бога, да, то оказывается, Бог является творцом не только добра, но и зла тоже. То есть он является творцом всего. Из него все происходит. И что нам остается? Да, нам остается действительно христианская концепция, христианское представление, которое мы видим в Библии, о благом и добром и любящем Боге, и в то же самое время, который пытается, не то что пытается, а действительно фундаментально решает проблему зла путем своего явления в этот мир и распятия на кресте, смерти на кресте и воскресения из мертвых. То есть концепция, собственно, вот той борьбы, о которой мы говорим, да, она на самом деле это внутри богословская, внутри христианская проблема. Вот.
Угу.
Что-то много я наговорил.
Нет, это очень здорово. И я вдруг подумал, когда вы говорили, что я, в общем-то, очень был наивен, когда думал, что за 50 минут мы сможем ответить на все эти вопросы.
Ну, что-то. Вы меня останавливаете, да? Да,
что-то мы. Не, очень здорово. Это очень важные вещи, вы говорите. Это как раз то, что мне хотелось бы, например, услышать так, систематически. Я прочитаю наших комментариев, которые очень много. Иван написал: закон Гермеса, трисмегиста, борьба противоположностей. Ну, вот об этом мы сейчас поговорим, Иван. Обязательно. Сейчас с этого и начнем. Значит, есть такой. Значит, вариант: зло порождает зло, но клин клином вышибает. Ну, это понятно все с этим аргументом. Дмитрий Макен написал: мне кажется, что Бог не может убить зло, потому что не хочет уничтожить людей, которые сильно сейчас испачканы злом. По сути, зло имеет силу, находясь в сердце человека. Поэтому Бог предлагает людям очищение сердца от зла. Но это как раз тот самый вариант, что это вопрос как раз христианской теологии.
Да.
Еще Дмитрий написал: с другой стороны, зло – это очень метафоричное понятие. По сути, злом люди называют вещи, которые можно объяснить как форму несовместимости.
Ну да, вот мы говорили о вопросе определения, да?
Да. Алла написала: мне на память приходит наказ из Святого Писания: не отвечайте злом на зло, но побеждай злом добро. Это имеется в виду, как победить зло, да? Понимаю, что этот ответ могут воспринять как цитату, но думаю, даже в простом обывательском понимании каждый понимает, как это работает на практике. Тут я согласен. И еще Дмитрий написал: я бы злом назвал отсутствие Божьего знания. Вот так вот. Друзья, спасибо за эти ваши комментарии. Продолжайте нам писать. Может быть, по ходу вот наших с Павлом нашего диалога у вас появятся новые вопросы или новые комментарии. Пишите, и я буду все их по возможности зачитывать. Итак, ну что ж, отвечаем на, собственно говоря, комментарий Ивана про, собственно, дуализм, да? То есть про борьбу противоположностей. Дуалисты как раз утверждают, что зло и добро – две разные силы. Одно невозможно без другого, зло, значит, без зла невозможно идентифицировать добро. А что такое добро, если мы не знаем, что такое зло, и не можем понять, что такое добро без зла? Вот что вы ответите на эти доводы дуалистов, Павел?
Они достаточно последовательны в той схеме, в которой не присутствует Бога. То есть Бога как самого высшего существа, самого совершенного существа, какое только возможно в этой системе, да, или в этом мире, или вне этого мира, да, то есть который мы можем помыслить. Это вот если обратиться к так называемому онтологическому аргументу, вот, который как раз рассматривает существование наивысшего, наиблагого существа. То есть, да, если мы остаемся в рамках вот нашей человеческой системы, то мы видим, что в среди людей наиболее сильный, если он побеждает, то он может диктовать свою волю, свою религию, свою политику, свою, не знаю, власть, там, ну и так далее. И мы это переносим на небесные сферы. Но если мы чуть-чуть порассуждаем, то мы сразу же видим, что существование Бога над всей этой дуалистической системой сразу же задает серьезный вопрос. А если Бог существует, и если это личность, то может ли тогда Бог является источником какого-либо закона? И, в общем, ответ очевидный, что да. И, соответственно, тогда уже начинает вопрос, а что это закон, как он относится к этой борьбе противоположностей и так далее. То есть необходимо к этому вопросу обращаться как бы не по восходящей, а по нисходящей цепочке рассуждений, и тогда у нас будет больше порядка. Вот. Есть тоже вопрос, иногда дуалисты спрашивают, почему, или деисты спрашивают, почему христиане обязательно обращаются к личностному Богу. Ну, во-первых, потому что христиане обращаются к откровению, и в нем указан именно личностный Господь. Но и здесь тоже давайте просто задумаемся. Допустим, у нас есть некий абсолют, некая всесильная энергия, абсолютная энергия, так скажем, да, и некая личность, которая может распоряжаться этой энергией. Что является более существенной, да, высшим существом, просто безличная энергия, которая не способна управлять собой, а просто обладает этой энергией, да, или личность, которая может проявлять свою волю. Так вот, с точки зрения вот такого подхода для философов, конечно, и для религиоведов представление о личностном Боге более совершенно, чем просто безличная энергия.
Ольга написала: «Зло, воплощенные плохие мысли». Мне сразу же тут же говорится, а откуда плохие
да,
мысли?
Да, откуда эти желания?
Да, 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 да. Вот, вот о чем речь. И это как раз нас еще больше погружает как раз в христианскую теологию. Да. Процитирую слова писателя Энтони Бёрджесса. Что нужно Господу? Нужно ли ему добро или выбор добра? Быть может, человек, выбравший зло, в чем-то лучше человека доброго, но доброго не по своему выбору. И как раз обратимся к, скажем, такой атеистической позиции. Да? Угу. Древнегреческому философу Эпикуру приписывают следующее утверждение, которое часто используется в споре о добре и зле и о благом Боге и существовании зла. Если всемогущий, всеведущий, всеблагой Бог существует, то зла нет. В мире есть зло, поэтому всемогущего, всеведущего, всеблагого Бога нет. Что можно ответить на это рассуждение Эпикура?
Это весьма серьезный был вызов фактически всей и греческой, и потом уже христианской потом философии, начиная с Августина, который тоже обращался к этому вопросу. А вот у него работа о свободе воли, в частности, где он очень серьезно рассматривает вопрос существования зла. Вот. Но, наверное, апогеем решения этого вопроса стала работа Альвина Плантинги, которая была опубликована в 1977 году. Она называется «Бог, свобода и зло» – «God, Freedom and Evil». И почему эта работа стала такой знаковой? Потому что Альвин Плантинга постарался выразить в очень четких логических определениях, что свобода личности является тем обоснованием, в результате которого зло действительно допустимо в системе, в которой существует Бог. Дело в том, что когда мы рассуждаем о зле как о сущности, которая противодействует Богу, и казалось бы, что действительно, вот как по Эпикуру, благой Бог, или он не благой, коли он терпит зло, да, или он не всесильный, поскольку он не может зло победить. Но если мы ограничиваемся вопросами только вот Бога и существования зла, то, конечно, в той системе, в которой существует сам Бог, там никакого зла нет. Поэтому мы говорим о том, и Библия нам открывает то, что Бог есть, Бог свят, и в нем нет никакого греха, в нем нет никакого нечестия. То есть в Божьей природе никакого греха нет. Но что происходит с человеческим обществом, с человеческим творением? Бог сотворил человека таким, что свойства человека позволяют возникать зло. А теперь, если мы, когда Альвин Плантинга обращает внимание на эти свойства, он говорит о том, что человек был сотворен свободным. Так вот, если свобода человека подразумевает выбор совершать добро и зло, то зло допустимо в том мире, который сотворил Господь. Вот. В общем, такое вот объяснение, как Альвин Плантинга предложил его. Примерно такие же объяснения мы уже видим у Августина, но как бы Плантинга замечательна именно тем, что он последовательно сформулировал это в логических утверждениях. Значит, у него был очень известный спор, в частности, с австралийским и английским философом Джоном Маки по поводу этого вопроса, и он был даже так публично очень интересно растиражирован. Вот. И в конечном итоге Маки признал, что сейчас, вот после публикации этой работы, логической проблемы уже не стоит на повестке дня у философов. То есть вопрос, в котором, который серьезно будоражил человечество или там, философов, да, последние 2000 лет, ну, чуть больше, 200-300 лет, который задал Эпикур, фактически получили решение. И, я не знаю, сегодня, как христиане, мы можем и нужно к этому решению обращаться. Это вопрос решения через существование свободы воли.
Что ж, тогда попробуем вот в эту аргументацию внести еще одну коррективу, да, про всемогущество Бога. Да. Если вы уже как раз затронули, что если Бог всемогущий, желает своим созданием блага, то почему же он допускает грех и зло тогда?
Здесь, ну, позвольте тогда чуть-чуть предысторию. Здесь нужно поговорить о том, что может Бог и что, как ни странно, Бог не может. И казалось бы, если это Бог, если он там супер-пупер всемогущий, он же должен мочь все, он же Бог. Кто же ему что запретит?
Это старый парадокс, может ли да, поднять Бог камень?
Да, создать камень, который сам не сможет поднять. Да. Ну и подобный ему софизм. Вот. И здесь важно отметить вот что, что при рассуждении о существовании зла мы рассматриваем такого Бога, который не создает парадоксы. То есть такого Бога, который не создает противоречивые миры, так скажем. То есть не создает миры квадратных кругов и женатых холостяков, да, или треугольных квадратов. Не то, чтобы он не мог создать какой-то чудесный мир, а он, в принципе, не создает миры, в которых существуют неразрешимые противоречия. Это первый важный момент. Второй момент, который касается того, что когда мы говорим о свободе, то свобода внутренне, имплицитно подразумевает существование выбора. Чем марионетка или камень отличается от человека? Тем, что камень, если он лежит у дороги, это все, что он может. Да, он даже не, никаких вопросов не задается, это просто камень. Это просто некая, да? Марионетка, видимо, проявляет какие-то движения. Но эти движения настолько реальны, насколько кукловод может этой марионеткой управлять. Как только он опускает руку, все, куклы складываются в ящик по известной песне, и, в общем, они там в этом ящике отдыхают. Что такое свобода человека? Свобода человека подразумевает именно возможность выбора добра и зла. И теперь люди спрашивают, а может ли Бог создать такой мир, да, в котором человек всегда будет выбирать только добро? Кстати, вот Джон Маки пытался опровергнуть идею Альвина Плантинги как раз вот этим аргументом. И Плантинга как раз хорошо показал, что как только Бог каждый раз будет исправлять человека, его интенции, его желание сделать что-либо недоброе, да, как только он будет каждый раз его исправлять, или же как только он будет не допускать даже самой возможности совершить какое-либо зло для человека, то, соответственно, свободы не будет происходить, то есть свобода уже не возникает. И тогда возникает вопрос, тогда уже более иного плана. Почему Бог считает, что свобода личности выбирать добро и зло выше или ценнее или достойнее, чем существование зла в этом мире? Наверное, часть этого ответа, конечно, мы не способны охватить своим взглядом, мышлением или опытом все Божье видение и все перспективы истории, все последствия, но отчасти мы видим, что поскольку еще изначально от создания мира Господь знал, что будет совершена эта жертва, то есть он знал, что этот вопрос имеет решение. Несмотря на то, что свобода позволяет человеку совершить отступление от Бога, Бог знал, что он позволит, он даст человеку возможность все-таки прийти к этому решению. И я думаю, что в этом провидение и промысление Бога, которое вот он открывает нам в истории во Христе.
Есть у нас комментарии, тут есть комплементарный комментарий. Мне очень нравится, Дмитрий написал, мне очень нравится, как гость эфира выражает библейские понятия, очень хорошо структурировано изложение мысли. Видимо, где-то образование духовное получали.
Ну вот мы все учились понемногу чего-нибудь и как-нибудь.
Да.
Вот.
Так воспитанию, слава богу, у нас не мудрено блеснуть, как
да.
говорил Александр Сергеевич
Пушкин. Да.
И есть еще комментарии. Все ответы в древе познания добра и зла. Древо жизни и древо познания добра и зла не одно и то же.
Ну, у нас есть два разных упоминания. И опять же, когда мы обращаемся к древу познания добра и зла, вот, то если мы посмотрим контекст, то все, что нам нужно сделать, это не обращаться к нему. Да, то есть там был как бы запрет к этому обращению. Вот. Но так или иначе, если человек уже вкусил этих плодов, если яд проник уже в нашу природу, которая настолько серьезно искажает наше естество, что не позволяет нам следовать постоянно добру, и поэтому необходима крестная смерть Христа, да, которая исправляет нашу природу, как второй Адам приходит, да, вот, то, наверное, для нас важно как бы не столько, знаете, как тоже Будда рассуждал в отношении необходимости мыслей о Боге. Он говорит, если он, ну, такую притчу говорил, хотя она, конечно, такая агностическая, вот, но здесь тоже можно ее применить. Он говорил, вы знаете, если на охоте принца ранят случайно стрелой, и его слуги будут рассуждать о том, какого цвета стрела, какого оперения, какой она длины, из какого дерева сделана, насколько это важно, или же важно исцелить человека, то есть перевязать его раны. В данном случае, когда мы говорим о сущности или сути греха, в первую очередь мы должны обратиться к вопросу о том, как перевязать раны, которые этот грех наносит нашей жизни, нашей судьбе и нашей вечной участи. Вот, наверное, вот я бы так ответил на этот вопрос.
Да, ну и
потом, кстати, пардон, да. Павел же сказал, что сейчас мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, потом же, да, увидим да, все лицом да. к лицу. То есть у нас будет уйма времени, я надеюсь, если как категория время оно будет существовать, у нас будет уйма возможностей, по крайней мере, узнать очень многое в этом мире и в отношении прошлого и будущего, и того бездонного неба, которое над нами.
Ну да, как утверждал Августин Блаженный, что, собственно говоря, значит, время – это краткий промежуток между двумя вечностями. Да? Вот. Так что, и вот, кстати, как про Августина Блаженного, он один из, ну, честно сказать, не, один из тех, кто дает в этом в вопросе, да, происхождения зла и добра и зла свой ответ, на который стали опираться многие философы и теологи, и христианские философы, в том числе о несамостоятельности природы зла. Да, и, в общем-то, я тут хотел процитировать его короткое высказывание на эту тему, что же иное называется злом, как недостаток добра. Вот из этого вытекает как раз очень важный вопрос. Почему Бог не может уничтожить зла? Разве это не будет благом для человека?
Эх, конечно, вот как бы рассуждая так между нами, вот попивая чаек-кофеек, смотря на все, что там творится, было бы здорово порассуждать, да, вот, а чё ж так он порядок-то не навёл-то? Вот мы здесь сидим, а он там порядок чё ж не навёл. Ну, во-первых, мы должны всегда помнить, что Бог действительно наведет порядок. Да? И я даже вспомнил стих, из два стиха из Откровения, из 21 главы, где Иоанн говорит, «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». То есть мы должны быть уверены, что, по крайней мере, будущее обеспечено. А теперь, если мы вернемся к вопросу, а что сейчас-то, да, то есть мы чаек попиваем, а сейчас-то что, он порядок-то не наведет? Значит ли это, что Богу нужно каждый раз уничтожать человека, как только, значит, судить человека? А что такое осуждение за грех? Это смерть. То есть, значит ли, что каждый раз Богу нужно убивать человека, каждый раз, как только он совершает грех? Ну, представим себе, да, Адам и Ева, значит, они там в саду, Ева потянулась, там, съела. Вдруг из кустов выбегает Бог и не кричит: «Адам, где ты?», да, не взывает к нему. Говорит: «Так, стоп-кадр, сейчас, да, сейчас отматываем все назад, да, все, да, повторяем» и так далее. Есть такой вариант, а есть вариант уже современного суда, когда вот... А что если Бог будет судить не только тех людей, кто... как бы сказать, вне наших интересов, вне нашего поля любви, да, вне нашего поля внимания. А что, если он со своим судом обратится и к нам лично, к нашим близким, к тем, кто рядом с нами, к тем, о ком мы заботимся, о ком мы молимся или просим его о спасении тех людей рядом с нами? Если мы возопьем о справедливости, и эта справедливость придет прямо сейчас, кто останется? Тоже давайте посмотрим 2 Петра, 3 глава, известные стихи, да, 9-12. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И очень важный момент, что о дне Господнем: «Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Внимание, это большой праздник вообще, когда все рушится и все горит, да, то есть я думаю, что это очень страшное событие даже для тех, кто будет его переживать с верой во Христа. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. То есть это очень серьезное предупреждение для тех вопиющих о справедливости. Господь справедлив, но не дай Бог, когда этот суд, если этот суд осуществится над нами прямо сейчас, мы обращаемся к Нему, мы молим Его о спасении, и, конечно, Господь спасет, но все-таки суд этот серьезен. А иногда люди говорят: хорошо, а почему тогда Он раньше все это дело не предотвратил? Ну, почему же вот... Мы родились в таком мире, в котором полно греха. Подождите. Вы родились, вы стали существовать. И если бы Господь уже совершил все это раньше, то стоит еще большой вопрос: родились бы в этом мире? То есть тогда возникает вопрос вашего существования, вашего бытия. То есть ваше бытие – это благо. Если ваше бытие – это благо, то благодарите Бога за то, что вы родились и в таком мире тоже.
Ну, вот, кстати, экзистенциалисты как раз считали, что рождение – это не благо. Никто их не спрашивал. Это трагедия, самая большая трагедия человека.
Но да, с этим есть очень большая полемика по поводу того, что такое существование, то есть является существованием благо, да, то есть как оно соотносится к несуществованию. Вот, тоже очень интересная идея. Но если мы вот в принципе чисто вот механизмом сотворения такого мира, в котором допустимо зло, возмущены, типа: как же так? Мы требуем: Господь, почему ты создал такой сломанный мир? Вот, то есть вообще ничего буквально никак не поправить, все так плохо. То даже то, что вы возмущаетесь, то есть возможность вашего возмущения, сама возможность этой полемики – это уже та свобода, которую дал вам Господь. Потому что если бы вы были бы камнем при дороге, вы бы уже ни о чем не спрашивали. Самой ситуации не возникло бы. Поэтому, когда мы смотрим на мир, в котором существует зло, мы, конечно же, плачем и стенаем. Посмотрите, большинство христианских гимнов как раз об этом, говорит о том, что как тяжело мы переживаем ту жизнь, которая нам дается. Мы радуемся во Христе, но страдаем от того несовершенства и зла, которое вокруг нас. Ну, во Христе мы находим упование.
Да, да. Более того, все творение стенает,
да, в ожидании. Да, 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 да. Самое главное, то есть, видимо, благое устройство, благая воля Божия была в том, чтобы свобода была дана человеку, невзирая на те возможные искажения, которые человеческая воля это принесет. И, возможно, для Господа важно, ну, не знаю, чтобы как можно больше действительно людей спаслось, то есть предоставить как можно большему числу возможность обрести это спасение во Христе. Мы не знаем всех этих перспектив, и, в общем, я даже на своей собственной жизни, знаете, иногда говорят не только жизнь, но шкура, да, то есть вот, говорит, вот на своем собственном теле, да, я понял, что Божья воля непонимаема людьми в момент страданий, потому что мы страдаем, и нам кажется, что это самое плохое, что там с нами может произойти, но оказывается, что Господь даже наши страдания может обернуть в благость и даже в наше спасение.
Ну вот это, кстати, один из аргументов критиков христианства, который утверждает, что Бог сам творит зло, то есть он источник зла. Да? Почему? Потому что, например, почему он допускает страдания невинных и праведников? Обычно на книгу Иова сразу ссылается. Да? Что можно возразить на эти аргументы?
Ой, целый ряд вопросов, конечно же. Во-первых, потому что в момент страдания все время говорить о страданиях и зле, все время какие-то баги вылезают.
Противоестественно, да.
Да, 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 какие-то вот, вот. Ну, как бы это в шутку и не в шутку, да, это уже мои такие метафизические наблюдения. Дело в том, что страдание, оно настолько многофакторно, это настолько серьезный объект для исследования и для понимания чисто даже не только философской, но и в бытийном таком исчислений, что мы видим, что страдание, во-первых, оно не может оцениваться внутри себя. То есть, когда мы страдаем, мы действительно не можем понять и причины, и последствия, и оценить даже все эти страдания, поэтому, потому что мы люди временные, да, и мы не видим даже всех взаимосвязей, которые эти страдания приносят. И порой действительно страдания могут происходить во благо. Ну, может быть, очень такой грубый пример, но страдания во время операции, да, или во время каких-то медицинских манипуляций, они приводят к исцелению организма. И мы сознательно идем на эти страдания для того, чтобы большее благо к нам пришло. С другой стороны, мы должны понимать, что цель человеческой жизни не в том, чтобы избегнуть страдания как такового. Потому что задумайтесь, если цель человеческой жизни – избегнуть страдания, которое мы воспринимаем действительно через чувственное восприятие, то почему тогда мы так сопротивляемся алкоголизму или наркомании или какой-либо зависимости? Ведь эти люди как раз говорят о том, что они желают избавиться от вот этого переживания, глубокого, тяжелого переживания, да, с помощью каких-то дополнительных средств. Мы говорим, но это же и уничтожает вашу человеческую природу, это вредит вашему телу, вашему сознанию, вашему мозгу, они говорят, зато я не страдаю. Почему тогда мы считаем, что вот такой метод является неверным? Наверное, потому что мы видим, что человек, обманывая себя наркотическими средствами, да, алкоголем, там, ну, там, не знаю, чем угодно, на самом деле он себя разрушает не только физически, но и как человек. То есть он разрушает себя не страданиями больше, а тем, как он сопротивляется страданиям. Есть еще такой вариант. Мы можем представить на самом деле, что страдание – это иллюзия. И восточная философия предлагает нам действительно шикарный способ. Я как бы без какой-либо критики. Действительно, человеческая философия, религиозная философия очень тонко продумала эти пути, каким образом избавить свое сознание от восприятия страдания. Но значит ли, что само страдание или само зло уходит? И вот здесь тогда возникает последний вопрос. Хорошо, а в чем тогда цель человеческой жизни?
Осталась минута.
Да, и оказывается, что цель человеческой жизни не в том, чтобы избавиться от страдания, а в том, чтобы познать Бога, чтобы прийти к Богу. И в нем мы избавляемся от страданий. В нем мы находим обретаем свое главное воплощение. И в нем мы обретаем главное решение всех этих вопросов, даже если мы страдаем. То есть даже человек страдающий может иметь смысл и цель и счастье своей жизни во Христе. И я думаю, что это прекрасно.
Ну что ж, подводя итог, я хотел бы прочитать как раз на свой же вопрос, возможно ли победить зло, я хотел бы прочитать ответ из Священного Писания, как это не парадоксально, самое цитируемое место, мне кажется, из Нового Завета, одно из самых цитируемых мест, это, конечно, Евангелие от Иоанна, 3 глава, ну как бы золотой стих, Иоанна 3:16. Шикарно. Да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот, в общем-то, евангелист Иоанн подводит итог нашей дискуссии. У меня в гостях был сегодня руководитель Центра апологетических исследований Павел Столяров. На мой взгляд, очень интереснейшая дискуссия о добре и зле и почему Бог допускает зло в этом мире. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Каждую пятницу в программе БМ мы поднимаем самые сложные вопросы и пытаемся с помощью Писания и с Божьей помощью ответить на них. До свидания, да благословит вас Господь.
Спасибо, с Богом.